На мой взгляд, очень важно, как человек реагирует, когда он теряет деньги. И если, ну, это, наверное, любой сферы касается, но в инвестировании очень много примеров положительных, да, о том, что вот выросли акции, там, заработал, удачно вложил, тот же самый Баффет. Но мы, если, конечно, покопаться, можно найти какие-то неудачи, но они же у всех случаются. И интересно посмотреть, как инвесторы, и крупные, и маленькие, и мелкие выходили из вот этого состояния, когда ты теряешь, и теряешь достаточно серьезные деньги. Насколько ты не впадаешь, там, ну, начиная от истерики, заканчивая падение там, жизненным тонусом, когда просто хочется все бросить и уехать куда-нибудь в деревню.
Ну, мне, то есть у Баффета можно найти, он описывает все свои как бы неудачи, в том числе неудачами считает и когда он пропускал какую-то возможность инвестирования. То есть, допустим, какие-то хай-текские компании, которые потом выросли, а он их, ну, держался в стороне. Не,
а почему? Он не понимал тогда хай-тек? Вот как ты считаешь, он уже был, как бы, ну, вот почему он так, как он это объясняет, почему? Он не понимал перспективу или просто он был занят какими-то другими инвестициями?
Ну да, человек другого поколения, это раз. Во-вторых, он больше такой, как он называет себя, типа value investor, то есть пытается инвестировать в компании, которые недооцененные по каким-то причинам. А вот эта вся теория, она просто ломается на компаниях, которые вот связаны с хай-теком, потому что они обычно быстро растущие и, наоборот, переоцененные. То есть им изначально инвесторы дают кредит доверия, эти компании быстрее растут в цене, и по формально не цена растет быстрее, чем их прибыли. То есть они явно переоцененные, и с точки зрения Баффета это все как бы не совсем удачная инвестиция. То есть он ожидает, когда есть наоборот, хорошая компания, недооцененная, приносит большую прибыль. По всем параметрам она отличная компания, но почему-то рынок ее не заметил. Вот он пытается инвестировать в такие компании. То есть полная противоположность большинству хай-тека. Ну и плюс, да, он не сильно понимал, наверное, этот хай-тек. И, соответственно, да, он пропустил многие такие компании или вложился уже, когда они выросли, и уже пропустил основной рост. Вот такие у него, да, были. Но можно вот вспомнить, и, ну, то есть тут хотел бы сказать, что опыт очень важен. То есть если человек начинает, там, не знаю, со $100, и у него там что-то не получилось, ну, хорошо, это можно пережить. Потом, может быть, будут несколько удач. Потом опять поражение какое-нибудь. На маленьких деньгах человек просто набивает вот это вот и опыт, и психологический вот это вот какое-то сопротивление ко всем этим неудачам. Ну и потери там такие большие. И когда потихонечку добавляется капитал, то уже добавляется и опыт, и добавляется сопротивляемость, ну или терпимость к рискам, к волатильности. И вот это вот дополнительное терпение появляется. И, соответственно, уже имея какой-то исторический, положительный, в общем-то, исторический опыт, и, может быть, даже заработок какой-то, легче потом переживать какие-то вдруг, ну, падения временные, потому что человек уже знает, что это, возможно, временно. Это вот важно, когда человек, с другой стороны, когда кто-то из инвесторов новых входит с большой суммой на рынок, и тут все падает, или ставит на компанию, ну, которая
подожди,
падает.
Я тебя перебью, но вот последнее падение вот многолетнее, в 2000-х, по-моему, да, или в каком году было вот это падение, когда потеряли рынки?
В 2000-м, 2009-м, да. Ну и в прошлом году было падение.
Надо было подождать не год и не пол, там, не два года, достаточно большой период. И, соответственно, то здесь должна, наверное, быть такая какая-то стратегия, если я вкладываю деньги, инвестирую, и есть какая-то прибыль, да, ну, что-то я зарабатываю на этом, надо на эти деньги жить, там, как-то откладывать, чтобы, если будет просадка, не было вот такого сожаления, что все деньги, которые инвестировали, они ушли куда-то, и надо еще несколько лет ждать.
Да, все верно. То есть должна быть, конечно, инвестиционная подушка, заначка на черный день. То есть должны прожить без вот этих вот инвестиций. Ну, там, семья или инвестор должен уметь прожить.
А сколько ты считаешь, заначка должна быть? Потому что я читала по разным источникам, там, от 2 месяцев обычной жизни семьи до года. Но год, мне кажется, человек, который может позволить себе иметь наличные на год жизни, Это такой хороший показатель.
Ну, обычно, да, это инвестор уже с хорошим капиталом, то есть, наверное, обеспеченный. У него там может лежать там на год, на 2 года наличности, так чтобы даже если бизнес прогорит и все уйдет, значит, на дно, у него будет какой-то кэш, чтобы начать сначала. И это ему позволит 2 года, скажем, жить и заниматься какими-то новыми проектами. То есть, разумеется, там год, 2 года, это довольно прилично. Да, рекомендуют 6-9 месяцев, но опять тоже индивидуально. То есть, если там, не знаю, человек без семьи, без каких-то обязательств, то это одна ситуация, если там работа хорошая, ну, там более-менее постоянная. Или другая ситуация, когда там большая семья и куча людей, которые от него зависят. Может быть, только один из супругов работает. И, в общем-то, ну, как бы тут риски гораздо больше, и тогда, наверное, нужно больше иметь подушку безопасности, финансовую подушку иметь большего размера. То есть все очень индивидуально. Ну вот, да, нужно прикинуть, значит, ну, 6 месяцев, чтобы можно было так пожить. Можно частично эти деньги держать в каких-то очень малорискованных инвестициях, но понимать, что они могут просесть, скажем, на 10%. Ну, это 10%, а не 50%.
Ты имеешь в виду государственные облигации какие-то, или что значит менее рискованные?
Ну, да, есть, да, например, какие-то облигации, они тоже могут просесть, и у них может доходность быть маленькая, но хоть что-то, то есть какие-то проценты там можно получать. Государственные облигации, ну, в Америке есть еще муниципальные облигации. Есть такие специальные фонды, которые, у них уже смесь между акцией и облигацией, и там акций очень маленькое количество, облигаций очень много. И вот они там управляются кем-то. Как-то так, чтобы иметь какую-то минимальную доходность и какой-то минимальный риск. Все равно есть риск, то есть все равно фонд может упасть процентов на 10, но шансы, что он упадет на 20 или 50%, это довольно низкие. То есть частично можно в таких фондах держать, опять же, просто понимать, что это риск, это не то, что бесплатно дается рост и рисков нет.